информационный портал siapress.ru.
Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Мы в нашей онлайн-студии, и это проект «О чем говорят». Мы будем сейчас обсуждать все самое интересное, что происходило за последние месяцы в нашем городе. Обсуждать мы это будем с Тарасом Самбурским, издателем газеты «Новый город». Привет, Тарас.
Привет.
Да, и я Дмитрий Щеглов, главный редактор портала siapress.ru. У нас сегодня будет три тематических блока для обсуждения. Первый будет касаться кадровых перемен в городской администрации, которые свершились за последнее время. Второй будет касаться скандальной истории, которая еще пока только обсуждается и назревает. Это возможное объединение и приватизация наших крупных коммунальных активов, там суммарно на миллиарды рублей. И третье, это, собственно, немножко подведем итоги такой работы власти в сфере благоустройства. Ну, в принципе, попыток успешных, неуспешных или там каких-то находящихся в процессе по улучшению жизни, вот просто бытовой жизни нашего города. Начнем с кадров.
Значит, ну, я так понимаю, все эти три темы, они в русле обсуждения первого года новой администрации,
да, так или, да, иначе. То есть не так давно уже нам исполнился год с момента назначения-выборов Вадима Николаевича Шувалова и прихода, там, так или иначе, начала прихода его команды в руководство администрации. Ну, собственно говоря, вот в этом будем рассматривать это в движении, в процессе, в трендах, то, что сейчас происходит. А что происходит? Начнем с кадров. За последние месяцы у нас произошло следующее. Если там не брать какие-то мелочи, у нас самые крупные кадровые перестановки, у нас все никак, точнее, уже устоялся вот архитектурно-строительный комплекс, потому что там заместителем главы по этому вопросу был Алексей Усов, потом он переместился на должность заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства. Пришел новый зам Роман Меркулов, который сейчас курирует стройку и землю. Соответственно, Факеев Алексей покинул должность директора департамента архитектуры и градостроительства, и его место занял Усов. То есть вот так оно все там более-менее устоялось, и теперь вот эта структура действует так, как она действует. Второй блок, самый важный, это образование. У нас Татьяна Николаевна Османкина покинула администрацию города, перешла, ну, фактически там в ранг первого заместителя, но это заместитель по социалке, в Сургутский район к Андрею Трубецкому, а ее место заняла Анна Тамазова. Это вот два самых, скажем, заметных действия, которые кадровых перемен в нашей администрации. Ну, вот что ты по этому поводу думаешь, вот про эти вот про тенденции кадровой политики в нашей администрации, что там происходит?
Ну, Вадим Шувалов, как я понимаю, выполняет взятые на себя обязательства или данные ему обязательства, да, по зачистке команды от прежних работников и формированию команды, которая призвана управлять Сургутской городской администрацией на некую, я так полагаю, краткосрочную или среднесрочную перспективу. То есть он эту работу провел достаточно интенсивно, я бы даже сказал, бесцеремонно. В общем-то, мы не наблюдали каких-то сентиментальных припадков, да, у него при расставании с большинством заместителей, которые ему достались еще от Дмитрия Попова.
Ну, 4 из 6
поменялись. Да, и даже от Александра Леонидовича, по-моему, там, ну нет, Пелевин.
Да. Пелевин, да.
Вот. Лапин достался еще из администрации, да, как бы Сидорова. Вот. И работа была проведена технично, спокойно, цинично, вот, и замена команды произошла, да, в достаточно осязаемые сроки, но парадокс заключается в том, что как я это чувствую, ликование общественности по данному поводу не наблюдается.
То есть это знаешь, как этот, мне вспоминается фраза, которую прочитал у кого-то из блогеров, это когда ликование, ну то есть была в контексте Мединского, Министерства культуры, но это похожая ситуация. Ликование по поводу увольнения, будущего увольнения Мединского, оно стихнет, как только на его место будет назначен хирург.
Угу. Вот. Тут... Да, я тоже где-то читал, просмотрел, да. Вот. Доктор белгородских наук. Действительно, когда Дмитрия Попова справедливо критиковали за нерешительность в вопросах кадровой политики, вот, на то были как бы основания у общественности, да, потому что, в общем-то, после определенного замедления там, при Александре Леонидовиче Сидорове в последние годы люди хотели, ну, видеть новые лица в администрации, новые какие-то движения, процессы. Вот, и Попов в силу там, ряда обстоятельств, я думаю, прежде всего, как бы в силу просто, ну, какого-то своего личного, может быть, личных качеств, там, личного воспитания, делал кадровые замены вокруг себя, ну, уж очень деликатно, очень, вот. Все-таки в политике предполагается, что, ну, кадры, да, которые решают, как известно, все.
Ну, да, вплоть до того, что Дмитрий Валерьевич расформировал целые департаменты для того, чтобы уволить чиновника.
Или чтобы, наоборот, их не уволить, да, чтобы как-то это все самой там рассосалось, вот, чтобы как будто бы это было вот непрямое увольнение. В этом плане Шувалов, несмотря на то, что он пришел к нам из более мягкой корпорации, да, там, чем Сургутнефтегаз, энергетики традиционно считаются, но более такими вот интеллигентными, что ли, да, как бы в вопросах вот, взаимоотношений там с подчиненными. Вот. Вот Шувалов, да, он за год, в общем-то, расчистил всю администрацию, привел новых людей. Но почему я говорю, что это не вызывает какого-то особого восторга, более того, кадровые назначения. Многие кадровые назначения Вадима Шувалова вызывают сложные чувства, от чувства недоумения до чувства как бы, разочарования, потому что мы не видим, как мы у Попова не видели цельной кадровой политики, так мы сейчас не видим у Шувалова такой же цельной кадровой политики, несмотря на то, что он всех там поменял. Да? Вот. Мы не понимаем... Зачем вот эти вот люди, с какой целью, вот, послужной список многих из них, он, вот, ну, просто при беглом прочтении он ни о чем не говорит, то есть читать их биографии, ну, забавно, там, место работы, там, какое-нибудь ЗАО, ПЦХ, дальше ООО ЗКХ, ДБХ, бум-бум-бум, бам-бам-бам. То есть этих слов вот в биографии нормального руководителя, да, как бы ты не встретишь. То есть, если ты возьмешь биографию, там, не знаю, ну, любого там, чиновника уровня, не знаю, Новицкого, Браташова, да, там, там все, там от Миннефтегазстроя до, я не знаю, абсолютно серьезных позиций, и ты по движению кадровому соискателя понимаешь, кто к тебе пришел, да, вот в качестве там, очередного городского руководителя. Здесь немного все более странно. И вот поэтому складывается впечатление, что Шувалов оградил себя, ну, вот такими типами непонятными. Вот, может быть, мы увидим развитие, прорыв, да, но вот то, что на уровне предварительного знакомства с так называемой новой сургутской командой происходит, да, мне лично, ну и очень многим людьми, с которыми я разговариваю, серьезным людям, да, не дает основания, во всяком случае, на данном этапе надеяться на то, что у людей есть цельное представление о каких-то задачах, да, вот, поэтому как бы за скорость и технологию по замене управленцев, которых, многих из которых надо было давным-давно заменять, это правда, я бы поставил Вадиму Николаевичу такую твердую вообще пятерку, потому что уж он показал, что да, увольнять людей можно, замену им найти можно, он опроверг все эти вот, да, расхожие тезисы о том, а кто же будет работать. Вот. А вот за более содержательные как бы параметры, характеристики тех людей, которых он принял на работу, я каких-то вот пока баллов положительных выставить не могу, потому что мне непонятно, кто эти все люди.
Ну, здесь я бы добавил еще такую тему, что вот новые люди, они так или иначе, там, смена определенных кадровых позиций, она должна приводить к определенной смене политики. Это должно каким-то образом объясняться, декларироваться. Да? То есть я там случайно практически пересекался с такими чиновниками средней руки городской администрации, которые оказывались там либо моими старыми знакомыми, либо там старыми знакомыми моих друзей, родственников, и спрашивал, как там вообще, что происходит, и они говорят о том, что они не очень понимают, что происходит вообще в принципе. То есть то, что я писал в своей статье о итогах года работы Вадима Николаевича, это о том, что не задекларирована какая-то четкая политика, цель, стратегия, хотя страшно произносить это слово в нашем городе, но как бы так или иначе, хоть как-то, куда мы вообще движемся, да, и исходя из того, куда мы движемся, назначаются люди. Ну, я так себе, по крайней мере, пытаюсь это представить, что если мы там хотим сделать, чтобы у нас город был супер благоустроенный, мы начинаем шерстить, ага, вот тут, например, человек там сидит в каком-нибудь Благовещенске, он занимается благоустройством, ему там тесно, душно, плохо. Мы его туда выдергиваем, говорим, на тебе вот там этот карт-бланш.
Да, мы видим его послужной список, да, и из поехал. Этого послужного списка нам понятно, что мы можем от этого человека ждать, правильно?
Да, то есть мы, соответственно, можем понимать, что вообще творится. Сейчас декларации о том, что делают эти люди, куда они двигаются, нет. Рассказы о том, что это за люди, нет. Собственно говоря, вот Роман Меркулов, да, он уже, по-моему, пару месяцев как заместитель главы города. Понятно, что, возможно, к нам у некоторых представителей администрации новое какое-то предубеждение, они не хотят его нам показывать, да, ну ладно, без проблем. Его никому не показали, его никому не представили. Нет никакой, ведь у нас раньше это было вот все предыдущие годы, новый зам, все, это значит какая-то пресуха. То есть все, собираются журналисты, представляют, вот человек, да, пожалуйста.
Ну, я уже высказывался на этот счет как-то, да, вот, по-моему, там в нашей прошлой передаче, вот, несколько месяцев назад. У меня ощущение, что вот в плане взаимодействия с обществом, информационной открытости, да, как бы у нас такой немножко аутичный вариант администрации, да, то есть абсолютная закрытость, вот запереться на все замки, причем уже получается в прямом смысле, да, если брать историю с третьим этажом, да, нашей мэрии, вот, и молчать по любому поводу. Возможно, у главы города есть ощущение открытости из-за того, что он...
Благодаря соцсетям.
Да, ну, не он, а, я так понимаю, это обеспечит его пресс-служба. Вот. Может быть, даже не всегда Вадим Николаевич знает, что там от его имени пишется в этих соцсетях. Но это другой вопрос. Вот. Это прекрасно, современно. Вот. Правда, он в этом подходе больше соответствует формату поведения Дмитрия Анатольевича Медведева и Дональда нашего, как говорится, все Трампа, да, вот, потому что президент страны вот не пользуется соцсетями для того, чтобы рассказывать о своих достижениях, вот. Так.
Ну, это, да. Ну, это здесь, конечно, в этом случае у нас имеется подмена содержания формой. То есть форма есть, да, содержания нет. То есть там, как бы, там много интересных вещей на самом деле. Но мы об этом еще поговорим в третьей части нашего разговора о том, потому что на самом деле Вадим Николаевич, ну точнее тот, кто является его как бы аватаром в этом случае, рассказывает много интересных вещей, как они там дороги там инспектируют, как они там заборчики красят, как они там детей с гаражей снимают. То есть это все как бы понятно, да?
Вот заканчивая эту часть, да. Как бы очень принципиально замечено. Очень. Я об этом недавно совсем вот подумал. Год – это гигантский срок на самом деле. Гигантский. Я хочу напомнить, что в 1988 году, когда Леонид Ракецкий был назначен председателем горосполкома Сургутского, при нем, тогда у него была команда как бы чиновников, ну там Сидоров был у него замом по стройке, там был Олег Саруханов зам по культуре, в общем, потом часть этих людей перетекла уже в будущую администрацию Александра Сидорова. Так вот, в 1988 году Ракевским была сформулирована задача по объединению города Сургута из разносортных, разбросанных ведомственных поселков в единое средовое, градостроительное, социальное, бытовое, культурное пространство. Ну, то есть сделать полноценный город. Задача по меркам, как бы даже того времени, она, ну, мало того, что она амбициозна, она очень тяжелая для исполнения, она требует гигантских, ну, просто интеллектуальных усилий, да, я уж молчу там про финансовый ресурс. Вот. И тем не менее, уже к второму-третьему году правления Сидорова, председателем горосполкома, да, когда он после Ракетского через 2 года был назначен, вот, то есть где-то, ну, к середине 90-х годов эта задача была выполнена. Сегодня представить, это, то есть за несколько лет власть сумела ну, решить эту проблему. Это была действительно очень серьезная проблема. Сегодня мало кто поверит, что там, где улица Мира и Сургутнефтегазовские эти все конторы стоят, вот, там, у пионеров была игра «Зорница», там был лес, как бы, да, и болот. Вот, за несколько лет. Предположить, что нечто подобное в состоянии, да, осилить вот нынешняя власть, да, сургутская, я просто не могу. Я полагаю, что интеллектуально для нее уже неподъемная задача там просто, ну, там, нарисовать на карте города новые тротуары и его построить, да, без проблем. Вот мы говорим о чем. То есть, это возвращаясь к команде и какие задачи команда ставит перед собой, и где мы имеем дело с реальным делом, а где с симулякром, да? Вот. В этом смысле, конечно, вот все кадровые изменения в нашей администрации, они немножко настораживают.
Еще маленький аспект этого вопроса, и будем дальше идти. А как думаешь, вот почему не случилось разрешение вот этого казуса Пелевина, да, про него говорят, там уже там слухи ходят, что уже даже в округе требуют его уволить, да, но это какой-то очень крепкий кадр, он держится хорошо, но при этом администрацию покинула Османкина, то есть решение о, например, там, то есть можно было, да, если правда то, что Шувалова попросили или потребовали заменить всю команду старую на новых людей, можно было бы убрать Пелевина и поставить Османкина. То, о чем говорилось в течение нескольких лет до этого. Но, тем не менее, Османкина ушла, Пелевин остался. Как думаешь, почему это просто какая-то стечение обстоятельств или что это?
Ну, первое, как я знаю, за Пелевина лично просил перед Шуваловым Александр Сидоров. И я не знаю, какая продолжительность, да, какой срок годности у этой договоренности. Вот. Второе. Османкина очень амбициозный чиновник. Османкина не дура. Но вообще, как бы, да, чиновник не дурак сегодня звучит немножко как оксюморон, поэтому у Османкиной ну, неплохие интеллектуальные, как бы, задатки, да, а будучи помноженными на ее амбициозность, ну просто профессиональную амбициозность, вот, это уже создает определенную неловкую ситуацию для любого, как бы, первого руководителя, независимо кто, как его фамилия. Вот. Мне представляется, что Татьяна Николаевна Османкина вообще давно думала не о должности директора департамента, она думала как минимум о должности заместителя по всему социально-культурному блоку. Год назад ее фамилия всплывала в качестве возможного кандидата на должность главы города Сургута. Если это правда, то, безусловно, любой глава города Сургута, кто бы им ни стал, он, зная об этой информации, всегда будет относиться к подобному претенденту, да, пусть даже он очень гипотетический, вот, с осторожностью. И поэтому для меня ничего удивительного в том, что Османкину выдавили из мэрии раньше там, того же Пелевина, нету. Потому что Османкина на опасе, она более деловая, она умеет брать на себя ответственность, да, то есть скандалы, которые вот сопровождали ее деятельность по реформе, ну, систем, ступеней образования, да, как бы тому подтверждение. Вот. Вот и все. Сейчас, уйдя туда, в район, к Трубецкому, ну, она просто сохранила свою чиновничью карьеру.
Плюс ко всему, она формально поднялась по служебной лестнице.
Ну, да,
что она заместитель, да, даже первая. Вот. И даже если бы она была первым заместителем в поселке Ульт-Югун, это все, ну, хорошо, в каком-нибудь другом районе, покрупнее, чем поселок Ульт-Югун, вот, но поменьше, чем Сургутский район, это формальный рост. И поэтому я так понимаю, что Османкина спокойно может, если ничего там не произойдет, пересидеть вот эти все турбулентности. Вот, у нее или в районе может произойти дальнейший рост карьеры, или в городе Сургуте. А может быть, не только в городе Сургуте. Вот и все.
Ну хорошо, будем следить за этим процессом. Перейдем ко второй части.
Если Шувалов на место Пелевина, если отставка Александра Рудольфовича состоится, назначит очередного гостя из Московско-Костромского региона, то, конечно, говорить о качественности сургутской администрации будет уже просто невозможно. Потому что социальный и культурный блок – это очень, скажем так, это очень специфическое направление. Да, стройку может возглавить варяг, я не знаю, коммуналку варяг, имущество варяг, финансы варяг, культуру, ну, если это, конечно,
не Капков.
Да, да, не Капков, и не знаю, не Марат Гельман там, ну, маловероятно. Да, маловероятно, что там будет какой-то результат.
Хорошо. Давай будем двигаться вот к истории, которую мы начали, и мы писали, и наши коллеги некоторые пишут о ситуации с сургутскими коммунальными системами. То есть у нас в руках города есть гигантские активы, да, то есть это горводоканал, это городские тепловые сети, это РКЦ ЖКХ, через которые проходят просто вот прокачиваются миллиарды рублей тех или иных там ипостасях своих, в виде воды, в виде тепла, в виде прямых денег. Информация, о которой писали мы, о том, что возможно некая спецоперация по объединению этих, слиянию некоторых из этих коммунальных предприятий и их продажу куда-нибудь, кому-нибудь, вполне заинтересованным лицам, совершенно конкретным, из конкретных как, бизнес-структур, она, ну, имеет под собой основание. То есть, что ты думаешь по поводу того, что кто-то может прийти и, ну, собственно говоря, взять в свои руки коммунальные активы нашего города, которые, ну, миллиарды и миллиарды рублей из себя, ну, как составляют?
Если не десятки. Ну, первое. Стремительная смена управленцев в городской администрации, да, которая началась с выдавливания Дмитрия Попова, ну, за поле, да, вот, административных процессов, и после его отставки, конечно, и приход сюда под крыло местного, как бы, Вадима Шувалова, местного человек, который тут больше 30 лет живет, как бы абсолютно свой в доску, как считается, вот. Но приход под его крыло иногородних менеджеров, малознакомых нашей общественности, свидетельствует, безусловно, о том, что возможно наличие неких бизнес-интересов у этой группы присутствует. То есть это нельзя исключать. Честно говоря, мне трудно представить, что человек, который делает карьеру в Москве там, или даже в той же Костроме на уровне областных структур, да, как-то заинтересован попасть в город Сургут на должность заместителя там, главы администрации. Я не очень верю в то, что людей может привлекать подобные карьерные перспективы.
Ну, может быть, все-таки, знаешь, там в Костроме, условно говоря, у тебя бюджет один, даже когда ты в области, а когда ты приходишь в Сургут, у
нет,
тебя бюджет,
возможно, есть другие. В чиновничьей среде есть одно очень простое правило, да, как бы, вот, вниз, если тебя не гонят специально, вот, ты не идешь. Мы только что говорили про Османкину. То есть, по факту, район – это ниже, чем город, как бы, это восприятие чиновничьей средой, да, вот, разных позиций. А в трудовой книжке и в резюме, в личном – это рост, безусловный.
Вот. Вот этот рост формальный, он дает основание для последующего какого-то там роста в следующей там чиновничьей жизни. Поэтому, если ты работаешь на уровне областном, региональном, то каким бы прекрасным город Сургут не был, с формальной чиновничьей точки зрения, это понижение. Заинтересовать может только финансовая составляющая.
Угу.
Это дает мне основание полагать, что, конечно же, часть команды, так называемой команды нынешней администрации, преследует здесь определенный бизнес-интерес. Плохо это или хорошо, это другой разговор. В общем-то, современный чиновник, не только российский, а в мире, так или иначе связан с бизнес-интересами, с бизнес-корпорациями, с лоббированием каких-то экономических процессов. Как бы здесь весь вопрос, ну, вот в прозрачности этих процессов, в их логичности, да, и восприятии этих процессов общественностью. Я думаю, что сургутская общественность процессы, связанные с возможной приватизацией ГТС, Горводоканала и еще нескольких муниципальных предприятий, не понимает. Эти процессы, несмотря на то, что слухи о них идут в кулуарах, да, в среде специалистов, в недрах градообразующих компаний и прежде всего Сургутнефтегаза, в недрах городской думы, слухи о них идут очень обширные и не прекращаются, только усиливаются, это подтверждает возможность, да, наличия вот подобного интереса. Все. А здесь надо разбирать, чего хотят, если это правда, люди, которые, ну, формально занимают чиновничьи мандаты, кресла, да, вот, а по факту готовят некие бизнес-схемы для, вот, в том числе, может быть, этой приватизации. Главная опасность, которую высказывают городские депутаты, там, часть общественности, я не знаю, эксперты в вопросах там, коммунального хозяйства, заключается в том, что подобные предприятия, как ГТС, Горводоканал, прежде всего вот эти. Потому что Горэнерго, ну скажем так, Горэнерго — это стиральная машина, это вообще известный совершенно как бы случай, да, и Горсвет, я прошу прощения, Горсвет. И многие знающие люди и специалисты рекламного бизнеса, да, много лет критикуют наличие вот этой конторы только за то, что она живет на деньги, которые получает из бюджета благодаря связке с определенными чиновниками. Вот и все. То есть город Сургут прекрасно обойдется без Горсвета, потому что рекламный бизнес, он частный, как бы он конкурентный, он может эти функции спокойно выполнять. Это известно. РКЦ — это вообще просто, это не банк. То есть РКЦ — это место, где деньги пришли и ушли. То есть там ноль на балансе, он ничего не стоит. Более того, платежи за коммунальные услуги сегодня уходят в интернет. Вот. Пройдет 2-3 года, и окошек с тетушкой, которая принимает твои деньги, просто не будет существовать.
Ну, потоки останутся,
потому не, что не останутся, это все равно РКЦ принимает. Не останутся. Я вчера познакомился с производителями и внедрителями, да, как бы система, она федеральная, которая просто забирает платежи РКЦ на себя. То есть ты делаешь в своем мобильном телефоне, устройстве платежку, она ушла, и это даже не надо администрировать. То есть нету колл-центра, нету офиса. Деньги уходят абсолютно электронным способом. Mm-hmm. Мир меняется стремительно, да. То есть вот борьба за РКЦ как за якобы денежный мешок — это очень такой смешной, архаичный случай. Вот, он просто выдает в тех людях, которые этим процессом занимаются, несколько старомодное представление о том, как устроена сегодня вот, в том числе вот эта часть экономики. Так вот, вернемся к ГТС и Горводоканалу. Ну, Горводоканалу. В чем претензия сургутской общественности к любым соискателям, да, на звание инвестора вот этих предприятий? Ну, следующее. Никто не стал бы драться за ГТС и Горводоканал, если бы это были убитые конторы, ну, которых полно в нашей стране. Я не знаю, какие в Костроме ГТС и Горводоканал, и допускаю, что они в худшем состоянии, нежели в городе Сургуте. Сургутская система коммунального жизнеобеспечения одна из лучших в стране. заслуга в этом, опять же, вернемся, да, к истории 20-летней давности, администрация Александра Сидорова, первого, да, вот его срока, как бы, которая инвестировала гигантские деньги в полную модернизацию и в строительство новых сетей, тепловых сетей, водоводов, электрических сетей и так далее. Да. Вот, это все было сделано. Запас прочности у коммунальной системы, ну, грубо говоря, у труб и у котельных, да, в Сургуте очень высокий. То есть речь идет там о том, что, я не знаю, как минимум 20 лет, по большому счету, заботиться о серьезной модернизации не стоит. О развитии и вводе новых мощностей, да, это другой разговор. Но трубы были перекопаны, переложены, сделана современная система водоподготовки и так далее и тому подобное. Как бы. Все это известно. И в этом смысле актив этот приятный, потому что в него не надо много инвестировать новых денег. Ты не покупаешь развалюху, в которую надо вложить новые миллиарды и ждать много-много-много лет, когда это отобьется. Поэтому интерес к любой экономической группе, которая занимается подобным бизнесом, да, к таким предприятиям, он понятен. И может быть он даже оправдан. И здесь мы подходим к главному. Если сегодня на горизонте нашем хоть какой-то инвестор, который гласно объявляет, ну, совершенно понятную, разумную, честную, максимальную цену за выкуп этих предприятий. Ну, например, ГТС стоит, там, сколько он стоит? Там? Ну, например, 10 миллиардов рублей. Вот его рыночная цена, да, оценки. Все, экспертные оценки, честно посчитали, и инвестор говорит, я у вас выкупаю за 10 миллиардов рублей, плюс я подписываю с администрацией Сургута меморандум на ближайшие, например, 20 лет, в котором очень четко прописывается политика по тарификации, политика по сохранению рабочих мест, это очень важно, потому что эти два предприятия дают большое количество местных рабочих мест, да, причем дают высококвалифицированным кадрам. Инженерным кадром, рабочим кадром. Это очень важно. Это очень важно с точки зрения структуры рабочей силы, да, в местной экономике. Это не торговые рабочие места. Вот. Ну и так далее. Это прописывается, да. Вот. Естественно, в этом меморандуме прописывается, не знаю, там, политика по инвестициям в основные средства, по развитию и так далее. Потом по переходу на альтернативные, не знаю, источники энергии. В общем, все. Я уверен, что если бы реально появился подобный инвестор, да, предстал перед там, депутатами городскими, предстал перед Сургутнефтегазом, как перед обладателем контрольного пакета города Сургута, да, вот, и объявил бы открыто о своем намерении купить это предприятие и избавить бюджет и городскую власть от забот по его содержанию, по его менеджменту, скажем так, содержать оно себя само умеет, вот, то в течение нескольких лет подобная приватизация могла бы случиться. И ничего нет, нет страшного, потому что в Тюмени приватизирован коммунальный сектор этот, в Перми приватизирован, и в очень большом количестве российских регионов приватизирован. И мы знаем операторов бизнеса, который занимается инвестированием вот, в муниципальные сети, покупкой муниципальных коммунальных предприятий, выводом их на уровень ну, окупаемых бизнесов, да, как бы. То есть у Потанина есть такая структура, ну есть, у группы Бикова-Боброва есть такая структура, они, кстати, вот владеют и в Сургуте некими активами. То есть никакой проблемы, никакой проблемы. Но опять начинаем с чего мы, возвращаемся к тому, с чего мы начали. Кто возможный бенефициар этого процесса, да? Вот когда ты начинаешь разбираться, ты понимаешь, как-то все немножко странно, как-то немножко непонятно, да, как-то ни общественности, ни средства массовой информации, ни депутатам не объясняется, что может произойти в результате подобной приватизации. И не происходит ли сейчас понижение стоимости этих активов искусственно, да, подвод их под убыточное состояние для того, чтобы в один прекрасный день, да, вот, некто на белом коне сказал, я спасу город от этих страшных, ужасных убытков.
Я тебе больше скажу. Здесь, как в известной притче про мальчика-пастушка, который кричал «волки, волки», вот, ситуация это как раз такая, что администрация города уже создала такое реноме в течение лет работы, причем, может быть, это даже реноме не касается вот нынешних чиновников, может быть, они на самом деле все, как ты говоришь, в белом, да, и прекрасные люди, и прекрасные профессионалы, и хотят сделать только лучше городу. Но когда только начался разговор в городской думе о том, чтобы акционировать, речь не идет о приватизации, акционировать муниципальный рынок и хлебозавод, для того, чтобы просто им наладить их внутренние процессы, чтобы они немножко освободились от связывающих их вот этих вот жутких законов, которые касаются муниципальных предприятий. Депутаты просто вот уперлись руками и ногами и сказали нет, 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 нет и нет. Потому что мы знаем, что будет дальше. То есть они не знают, что будет дальше. Да? То есть у нас попад, например, вот акционерное общество давным-давно, и ничего, живой, как бы никто его еще там не... Его там не продали из-под полы, да, никто там не забрал эти несчастные автобусы, все не катаются дальше, там тарахтят. Но депутаты, зная то, как у нас происходят дела с этим процессом, они просто не хотят отдавать. Даже не принципиальные, то есть, ну, понятно, что хлебозавод – это штука важная, но это не то, что составляет там 100% выживаемости нашего города.
Хлебозавод – это не штука, которая приносит какие-то серьезные доходы своим владельцам.
Да. То есть, мне кажется, что если сейчас начнется, хотя бы просто заикнется администрация о том, что давайте подумаем над тем, чтобы продать, акционировать, например, там ГТС, там, то это все, это будет точно такая же реакция, только в 5 раз сильнее. И в 5 раз больше слов «нет» будет сказано.
Но поэтому, видимо, чиновники пошли с другого бока, да, и начали разговор о том, чтобы объединить.
Неубыточно.
Да. Нет, ну, уже говорят, что убыточно.
Не, ну просто.
Нет, они не убыточные, нельзя сделать так вот в такие короткие сроки убыточным, да, там ГТС. То есть ГТС это сложное производство. И ГТС, насколько я помню, всегда менеджмент ГТС кричал о том, особенно вот Сергей Переладов, вот бывший директор ГТС, где он только не кричал, что мы несем убытки, что нам тяжело жить, что мы концы с концами сводим, что вообще никаких мощностей нету, никаких присоединений мы не даем, тепла в городе нету. Да? То есть это такая была политика по искусственной истеризации вот всех процессов, связанных с ГТС, чтобы на самом деле прибыль-то как раз максимизировать, да, вот такой хитрый ход. Вот. А вот господин Юркин, напротив, он как бы очень быстренько от этой политики отказался, и сегодня проблемы с подключением к теплоносителю в Сургуте просто не существует. Опять, еще несколько лет назад это была страшная проблема, страшная. То есть люди не могли сдать в эксплуатацию дом, там, я не знаю, тем более микрорайон. Почему Старожук вообще начал свои целые микрорайоны, квартиры, да, в своих домах делать на электрическом обогреве? Он просто плюнул на это, сказал, да как у вас нету тепла? Ну как нет тепла? У вас ГРЭСовская бесплатная вода течет по трубам, у вас это, нет тепла. Я помню это просто хорошо, мы точно так же это здание как раз когда достраивали, пытались подсоединить, это все было каким-то блатом по звонкам. То есть это был искусственный дефицит, да? Вот. Сейчас совершенно спокойно предприятие работает. То же самое касается горводоканала. То есть это сложное производство. Но это понятно, это жизнеобеспечение. То есть тепло в северном городе, вода, канализация, они нужны будут всегда, электричество. Всегда. Это ясно. Это да, это вентиль, на котором ты сидишь, ты зарабатываешь деньги. Поэтому драка какая-то будет. Вот, какие-то заходы будут. Если бы, не берем чиновников, давай поговорим, например, о качественном состоянии городской думы. Если бы городская дума взялась бы просто разработать некий регламент, да, приватизации стратегически важных, а может быть всех муниципальных предприятий. Вот. То есть программа приватизации, в которой бы было просто внятно прописано, что и как можно приватизировать и с какой целью. Наверное, было бы сейчас легче тем же депутатам вести диалог с чиновниками. Одно дело приватизировать, там, я не знаю, агентство воздушных сообщений. Да? Вот. хотя практика показывает тоже не так легко им это удалось. Вот. Одно дело приватизировать какое-то имущество, другое дело приватизировать просто огромное производство. Просто ГТС, это как небольшой завод вообще. То есть это есть, собственно, завод по изготовлению тепла, да. То есть это все надо продумывать, нанимать экспертов, брать опыт, я не знаю, той же Тюмени соседней, да, где, еще раз говорю, это было больше 10 лет назад все сделано. Вот. И прекрасно город живет, и тарифы у них там как-то держат на приемлемом уровне. И никто не кричит, что украли, да, утащили куда-то. То есть это вот так.
Ну, здесь мне видится вот еще один аспект этого всего процесса. Тоже будем задержать эту тематику. А если проводить действительно приватизацию этих активов, может быть, она действительно, как ты говорил, и вчера на планерке, и сегодня, что это, ну, это не страшно. Да, то есть, действительно, если будет приватизирован там ГТС, Горводоканал, это не означает, что там кто-то возьмет, у нас всю воду отключит всему городу, да, или там поднимет, задерет там тарифы до там какого-то заоблачного уровня и все. Такого, конечно же, не будет. Но для того, чтобы это сделать, нужно провести огромную открытую работу. Вот что важно. То есть, как ты говорил, да, то есть, чтобы пришел инвестор, чтобы это было прямо объяснение, презентация перед всем городом. Ну, многократно, да. долбить, рассказывать. Все нормально, все здесь будет хорошо. Расслабьтесь, не бойтесь. Будет развиваться так, рабочие места будут такие-то. То есть провести действительно, то есть это огромная работа.
Она занимает годы. Я просто разговаривал с несколькими специалистами в коммунальной сфере, в муниципальном управлении, с людьми, которые этими процессами занимались. Они говорят, да на самом деле, если вот мы занимались приватизацией, вот хотим все, хотим хапнуть, утащить ваш ГТС. Что бы мы сделали? Да мы бы так и пришли. Первый визит в Думу. Публичные там слушания, какие-то открытые слушания, депутатские слушания. Мы бы объявили нашу программу, мы бы сказали, вот наши расчеты. Мы хотим это сделать в такие-то сроки. На вырученные деньги мы, это уже задача чиновников, да, мы бы построили там столько-то школ, столько-то мостов, столько-то эстакад через Сайму. В общем, мы показали бы, как город получает совершенно конкретную физическую выгоду от подобной сделки. Вот, была бы проведена работа со всем общественным мнением, да, с группами влияния. Вот. То есть ничего сложного. То есть в стране подобные приватизационные сделки исчисляются десятками. Технологии отработаны. Здесь же мы видим абсолютно какой-то формат 90-х годов. Втихаря прийти, значит, что-то там замутить, вот, абсолютно никому ничего не рассказывать о своих планах. И судя даже по тем ответам на наши редакционные запросы, которые мы пишем, это просто смехотворно, да. То есть так, власть уже давно не разговаривает даже с самыми нелюбимыми редакциями. У власти уже есть достаточно изящный язык общения с любым медиа, да, и она давно уже умеет рассказывать о своих планах так, чтобы как минимум хотя бы придраться не к чему было. А мы видим просто, мычат что-то и ничего не говорят, да. Ну, смешно.
Да, ну, то есть, смешно. Да, то есть я говорил к тому, что если проводить такую приватизацию, а она, мне кажется, возможна, если без уголовных дел и без диких скандалов, именно в таком формате, то администрации города сейчас нужно просто на 180 градусов развернуть всю свою политику информационную, всю свою вообще работу, как это все делается, просто на 180 градусов абсолютно поменять. А почему-то мне не верится, что так оно случится. Потому что так вот оно все не меняется.
Люди, видимо, апологеты вот этих всех московских примочек, типа вы тут все перхоть, вы тут быдло, значит, провинциальное, вот, мы знаем сами, как надо работать, вот, мы там что-то в Твиттере напишем, там наша пресс-служба организует, как бы, вот, и все пошли все нафиг, да, вот. Надо понимать, что каким бы там наш Сургут провинциальным не был, хотя это далеко не так, да, и у Сургута есть серьезные претензии на то, чтобы считаться нормальным, современным, таким динамичным городом. Дистанция должна быть нормальной. Это город, это муниципалитет, это даже не субъект федерации. Это дистанция прямая. То есть в физическом контакте с избирателем, с населением, с гражданином, с любым, да, вот, нет ничего страшного. Совершенно нет ничего страшного. То есть, вообще-то, это норма, когда все чиновники первого уровня ходят ногами по тротуару, да, они ездят в своих машинах по городу.
Да, блин, сам Собянин ходит и с людьми разговаривает по поводу реновации, получает...
Ну, допустим, немножко это не тот пример, как бы, понятно, что Собянин уже давно не ходит сам, да, как бы, вот, и без охраны, но хорошо, да, как бы, там, может быть, это несколько еще и постановочные вещи, но... А другие возьмем примеры, как бы полно этих примеров, когда мэры городов и их замы, они нормально передвигаются по городу своими двумя, да, они знают город изнутри, а не из окна автомобиля и не из монитора своего гаджета, да, вот, то есть это немножко разные вещи. Когда ты говоришь, что администрация должна развернуться, ты абсолютно прав, вот этот год показал, что, ну, нынешняя администрация, она совершенно не учитывает наличие общественного мнения. То есть, в принципе, его нету. Его нет.
Но они это сами, сами себе придумывают.
Не во всех деле, вопросах, да. Да, потому что там Шувалов по вопросу того же Дома пионеров, как бы, ну, он вроде бы принял, да, там, позицию общественности, хотя я не очень верю в то, что этот Дом пионеров будет в результате реконструировать, честно говоря. Пока это такая политика затягивания вопроса, да и все.
Хорошо. Давай перейдем к, как раз вот к этой части нашего разговора о том, какие успехи у нас были в сфере вот, улучшения жизни города за, ну, за последний год, ну, на самом деле, как бы здесь нужно учитывать последние примерно полгода. А, здесь есть такая штука, в конце зимы, точнее, даже там где-то вот зимой активно обсуждалось, а весной это презентовалось, говорилось о том, что вот у нас будет с вами суперкрутой проект благоустройства, который станет как бы шаблоном, который позволит сделать городу качественный рывок в плане городской среды, и что благодаря вот этому проекту мы в следующие года просто будем город изменять к лучшему. Вот. Он касался того, чтобы благоустроить часть улицы Университетской, там, ну, возле Газпрома, в сторону Тюмень-Энерго, там, и так далее, и так далее. К сожалению, я просто следил за этим процессом очень внимательно, я ждал, что же из этого всего получится, и я могу констатировать, что из этого получилось ровно ноль, к сожалению. То есть, действительно, проект обсуждался, но вот, когда его там формировали, говорили, что вот, будем делать вот так, да, то есть много-много-много будем делать. А в итоге потом говорили, а ладно, здесь, наверное, этого не будем, здесь заморачиваться не будем, здесь тоже как бы что-то особо там париться не хочется. И в итоге получилось вот так. Да, то есть масштабы снизились. Из этого, то есть там сейчас где-то там перекладут тротуар, где-то там сделают побольше парковку, где-то покрасят запорчики, все. Вот. К сожалению, вот именно тот проект уже точно не удался. Можно рассказывать про наши... На самом деле, вот если уж так обобщить, у нас все благоустройство города сейчас свелось к заборчикам.
К перекрашиванию заборчиков.
Да, да,
к перекрашиванию. Ладно, мы делали новые заборчики. Да,
да,
вот.
Ну, то есть у нас, да, теперь у нас были розовые заборчики, они теперь становятся зелеными. Хотя иногда где-то они становятся ядовито-фиолетовыми, где-то они становятся синими.
Ну, у кого какие детские тяжелые воспоминания, да, кто в каких коммуналках жил, вот, и прочих коммунальных учреждениях пребывал. Значит, я могу показаться там политнекорректным, неделикатным, да, каким-то шовинистом. Я не верю, что жители из других городов, которых вообще ровным счетом ничего не связывают с Сургутом, будут как-то заботиться о городе Сургуте. Я просто уверен, что они ничего не будут делать от души. Все, что им предписывает регламент, формально, на отвяжись, это будет делаться. Все, что требует их какого-то душевного напряжения, интеллектуального напряжения, какого-то просто человеческого отношения к той земле, которая их вот тут приняла, да, к людям, которые живут на этой земле, этого не будет. Это моя вот просто убежденная позиция. Ни одного пришлого человека, который находился в руководстве, ну, города Сургута, мы сейчас о Сургут говорим, за последние годы я не могу вспомнить, чьи результаты деятельности, да, как-то бы повлияли на, ну, на изменения, на развитие нашего города. То есть это просто было отбывание номера, просиживание штанов, ну и, безусловно, это святое занятие своими делами или делишками. Mm-hmm. Не будут. Москвичи, костромичи, уж простите меня как бы за навязчивое упоминание этих двух городов, но пока это две кузницы кадров, сургутских министров.
Скажем так,
мегионцы, да, понимаете, вот, и так далее. Но не будут они ничего делать. Просто у меня ощущение, что они приходятся просто на большую, хорошую, хорошо удобренную ранее ими, да, ранее до них как бы поляну, где они просто пасутся. Вот все. Поэтому все вот это говорили о том, что наша администрация озвучивает какие-то прожекты, как она будет развивать город, это говорильня. Этого не произойдет. За год можно было сделать очень много, на самом деле, в городе Сургуте. За год можно было решить проблему остановочных павильонов.
Будут покупать теплые остановки.
Хорошо, ну, раз в десятый мы слышим, будут покупать, и это уже, по-моему, третья администрация, которая это говорит. Я говорю, то, что решаемо вполне в совершенно короткие промежутки времени. Несколько месяцев это решение проблемы, концептуальное решение проблемы. Да? Я не очень понимаю, зачем опять бюджету покупать новые остановки одной рукой, а второй рукой бороться с предпринимателями, которые уже держат хорошие остановочные павильоны и делают это за частный счет. Я это не понимаю. Да? Вот. За год можно было решить проблему организации, концепции хотя бы на уровне программы организации парковочных пространств и системы движения внутри кварталов. То есть мы об этом говорим сколько только вот здесь в нашей передаче, я не знаю уже, несколько лет. То есть за год это разрабатывается. За год можно было решить проблему и внедрить как просто важный элемент политики с киосками. За год. Ну, это решается за два дня и вообще за два часа, да? Когда господин Якушев много лет назад просто собрал всех основных застройщиков все в кабинете, и там же сидели замы, и он сказал, это не наша тема. Мы не берем взятки за это, мы не воруем на этом, нам это не интересно, мы расчищаем Тюмень от этого поганства. И просто потом была эта политика жестко проведена, да? Людей разменяли, забрали у них земельные участки, дали большей площади в тех местах, где надо было город развивать. Мы об этом тоже миллиард раз говорили. То есть есть несколько направлений, которые за год решаются элементарно. А я помню свою статью годичной давности, где она называлась «Про мифы что-то».
Приоритеты
как мифы. Вот. И еще одна у меня была статья про дырку в заборе. Вот. Да. И вот эта вот дырка в заборе, да, когда вот после нескольких публикаций просто дырка не разрешалась. Вот и вся характеристика. А сегодня город Сургут, это тоже можно за год решить проблему, как бы. Он зарос в зарослях просто травы. Вот весь, любой двор, любой квартал, это метровые заросли травы.
Мы, кстати, об этом писали как раз в прошлом году. Тогда ее подкосили, да. А сейчас, кажется, все, заряд.
Все. Ну, нет, они сейчас скажут, да, это деньги управляющей компании, это мы на них не можем повлиять. А я говорю, что жесткое управление городскими процессами, да, вот в этих вопросах, оно возможно. Это не самодурство, это не бред какой-то. Это просто жесткое управление. Это когда заинтересованный человек действительно занимается городом. Это как Вячеслав Новицкий, два раза в неделю, у него рабочий день начинался всегда в 5 часов утра. Два раза в неделю, два или три. И в 5 часов утра, без всяких твиттеров, без всяких телекамер, без всяких журналистов вокруг, да, свит, проплаченных журналистов, да, вот, он ходил по стройкам, по коммуналкам, по канализационным колодцам, по тепловым камерам, по котельным, вот. А уже в 8 утра у него было совещание, ну, на основании увиденного. А уже на следующие сутки к нему приходили с отчетом, что было исполнено. Вот. Дисциплина была производственная и исполнительская такая, что, ну, там просто летали головы. Причем, не надо мне говорить, это не демократично. Нет, это демократично, потому что ты выстраиваешь систему управления. И если ты хочешь добиться результатов, то ты будешь добиваться. Вот и все. А если ты не хочешь результатов, тебе наплевать, ты будешь имитировать эту деятельность. Ты будешь создавать симулякры сплошные. Да? Вот. И ты будешь жить в блаженном мире и думать, что все прекрасно. Город живет. Все, что нужно, по трубам течет. Вот. А что вы еще от нас хотите? И параллельно мы будем заниматься приватизацией коммунальной сферы.
Да.
Я лично вижу процесс так. То есть это не очень высокие требования к местной власти, да? И наша местная власть не самая худшая, надо честно сказать. То есть многого добивается, ты же говоришь, что было сделано за год.
Ну то есть, нет, там у нас сносятся какие-то ларьки. Другое дело, сколько вырастает в других местах в тот же момент.
Я, знаешь, что не могу понять? Для того, чтобы вот кое-где у нас порой сносились ларьки, там, я не знаю, там асфальтировали дырку в асфальте, там, я не знаю, постригли там 2 метра квадратных газона. Зачем надо было тогда так радикально менять состав городской администрации? Ну что, прежние чиновники не справлялись с этими легчайшими задачами, что ли? То есть зачем к нам привезли целый вагон иногородних, значит, каких-то чуваков, да, если ничего не происходит? То есть никакого движения вперед, ничего нету. Ну сидели бы они там себе в своих городах дальше, нас бы вполне устраивали наши прежние, значит, чиновники. Так?
Да.
Так.
Ну, как...
Пожелаем Вадиму Николаевичу, да, прорыва.
Будем наблюдать.
Во второй год его главенства. То есть президент, президентство, глава, главенство.
Так.
Его главенство в городе Сургуте. Вот. И будем ждать, когда же наконец город Сургут будет звучать, как в былые годы, да, на федеральных каналах, как один из лучших городов нашей страны.
Да. Ну и будем рассчитывать, что Вадим Николаевич, возможно, придет в эту студию и расскажет нам, как он видит весь процесс достижения такого успеха. А наше время подошло к концу. Мы с вами прощаемся. Видео, которое сейчас... Ну, то есть, эта трансляция вы можете посмотреть на видео у нас на канале на YouTube, на нашем канале. Мы также разделим это видео на тематические части для того, чтобы его было удобнее смотреть. Также расшифровку и аудиоверсии вы сможете у нас на сайте посмотреть. А мы с вами прощаемся. До новых встреч на нашей студии. До свидания.
Пока. Или окно открывайте, или дверь. Или вы сможете сидеть с гостями.
Информационный портал siapress.ru.